Well, there are a couple of questions that were still left over from yesterday, and one at the break that I want to talk about first.
Есть два вопроса, которые я хотел бы обсудить. Один был задан еще вчера, один вот сейчас во время перерыва.
Let's go with the one from yesterday first.
Давайте начнем с вопроса, который был задан вчера сначала, а потом, который был задан на перерыве.
The question was about should a woman be disallowed privilege of taking communion because she's in her menstrual cycle?
Вопрос был такой: нужно ли запрещать женщинам участвовать в причастии из-за того, что у них идет, допустим, цикл, основываясь на законе, конечно же.
Very good, very practical question.
Очень хороший и практический вопрос.
Now, before I give you my opinion on that, I want to hear you guys think through this.
Во-первых, прежде чем я скажу вам свое мнение, я хочу, чтобы вы поразмышляли об этом вопросе.
What is your, do these two issues relate?
Взаимосвязаны ли эти два вопроса, то есть участие в причастии и вот тот закон?
No. Tell me why they don't.
Тогда скажите, почему не взаимосвязаны?
Because our women would have to go to Israel, we have to go to the temple to bring a sacrifice and to have 7 days of clarification. It just showed some kind of not like plain sense.
Is this a real requirement that some churches put on women?
Но можем ли мы сказать, что это действительно требование, которое некоторые церкви выдвигают в отношении женщин? Есть ли такое вообще в церквях? А?
That's why the question arises. Yeah, because there is. The older generation, they make this requirement for women.
One of the first principles I would ask is this a law that's repeated in the New Testament, especially related to the context of communion?
Ну, во-первых, конечно, я хотел спросить, а повторен ли этот закон в Новом Завете и особенно в связи с причастием?
For example, the week after your menstrual cycle is not the only state of being unclean defined in the law.
На самом деле, менструальный цикл – это не единственная нечистота, которая, из-за которой нужно было, из-за которой человек становился нечистым в соответствии с законом. Потому что есть много других вещей, из-за которых человек становился нечистым. Если коснулся мертвого тела, что, например, если вы были на похоронах, коснулись мертвого тела, что это делает вас нечистым, вы теперь можете не участвовать в причастии? Из всех способов или из всех возможных путей стать нечистым из закона, мне непонятно, почему женщин только наказывают тем, что они становятся нечистыми и тем более не допускают их участвовать в причастии.
Many Baptist churches in Russia and America do communion once a month.
Вдобавок к этому хочу сказать, что многие баптистские церкви здесь, в России и в Америке, причастие производят всего лишь раз в месяц. И для женщины, например, если у нее цикл совпадет с причастием, то получится, что она вообще не сможет участвовать долгое время в хлебопреломлении.
I think even more so is when you look at the context of 1 Corinthians 11, there are stipulations put on communion, but none of them have to do with being ceremonially unclean in the Old Testament.
Более того, если вы посмотрите первое послание к Коринфянам 11 главу, то там есть определенные ограничения или также требования для участия в причастии, но ни одно из них никаким образом не связано с церемониальными вопросами.
Paul says you can't take the Lord's table in an unworthy manner.
Павел говорит, вы не можете участвовать в вечере недостойно. И из контекста мы видим, что это недостойно, значит, не исповедавшись или имея нераскаянный грех.
Now, let's think about this logically.
Давайте подумаем об этом логически.
If Paul wanted to say that you needed to obey the Old Testament laws of cleanliness and being ceremonially clean and unclean, he would have said it in 1 Corinthians 11.
Если бы Павел хотел сказать, что для участия в вечере вам необходимо исполнять церемониальные законы о чистоте и об очищении, он обязательно бы сказал об этом в первом послании к Коринфянам 11 главе. Поэтому я думаю, очень важно, что Павел даже не обращается, не упоминает это. Поэтому я думаю, это плохой пример решения проблемы Ветхого Завета. Когда частично эти законы как бы приписывают в Новый Завет, в то время как они никаким образом не подходят сюда. Также еще на перерыве был вопрос о герменевтике, который, я думаю, очень полезен будет всем. И вопрос звучал так: каким образом нам узнать, что наш буквальный, исторический, грамматический подход к истолкованию Писания – это правильный подход?
That's just your interpretation.
Кто из вас слышал, когда вы говорили что-нибудь о Библии или какие-то утверждения из Библии, и человек вам отвечал: ну, это твое толкование. Слышали кто-нибудь такие? Constantly. Constantly.
Constantly. Yeah, I do too.
Да, я тоже постоянно слышу.
Well, let's think about this logically and theologically.
Ну, давайте подумаем об этом логически и богословски. Давайте сначала сделаем логическое размышление, потому что богословское самое важное.
A literal approach to hermeneutics is foundational for all human communication.
Буквальный подход герменевтики является основополагающим вообще ко всему общению людей.
What if people applied a postmodern, postmodern hermeneutics? Are principles of interpretation that say it means whatever it means to you is what it means.
Ну, например, постмодернистская герменевтика говорит, что значение текста такое, какое оно имеет значение для тебя. То, что оно значит для тебя, значит, это его значение.
And our churches are full of postmodern hermeneutics.
И церкви полны постмодернистской герменевтикой.
They just feel like whatever this means to me.
И люди считают: ну, какое значение этот текст имеет для меня, значит, таково его и значение. Но на самом деле это довольно-таки странный способ общения. На самом деле я впервые встретился с постмодернистской герменевтикой на занятиях по литературе у себя в старших классах. Я не знаю, знакомы ли вы с хоббитами Джей Ар Толкинса? Знакомы, да? Хоббитами.
Толкинс.
Я помню, читал эту книгу о хоббитах и просто влюбился, потому что мне очень понравилась интересная книга.
In that book, Bilbo, who's the main character of the Hobbit, he leaves his house and goes on a long adventure.
И в этой книге Bilbo, хоббит, уходит из своего дома и идет в длительное путешествие. Я помню, после того, как я прочитал ее, мы обсуждали это с учителем. И она говорит: ну, когда Билбо ушел из дома, это было похоже на рождение человека. И когда он встречался с монстрами и троллями, это было своего рода учение, учеба ходить. И затем она продолжала, продолжала с такими странными объяснениями того, что происходило. И я помню, сидя там на этих занятиях, будучи 16-летним парнем, думал: ну ведь это абсолютно не так, ведь книга-то не об этом. Но вы знаете, некоторые люди применяют такую же постмодернистскую герменевтику и к Библии. Что если бы я вам сказал, например, следующее?
After this session, we're going to have tea.
После этого урока у нас будет с вами чай.
What would you think I meant?
Что вы подумаете об этом? We'll have tea.
Okay. But what if I... What if someone in here said that's not what Rick means?
А что если кто-то из вас скажет, ну на самом деле Рик имел в виду не это.
He means after this session,
он на самом деле в виду он имел, что после этого урока мы соберемся вместе и будем говорить о концепции чая. Мы будем говорить о хорошем чае и плохом чае. Мы пойдем в магазин и будем, у нас будет экскурсия о различных чаях в России.
What if I said, if the same person said, we're going to go to downtown Samara to a restaurant and have tea?
А что если тот же человек скажет, ну, то, что Рик сказал, он имел в виду, что мы поедем туда в центр города, и у нас там в центре города будет чай.
What I'm saying is there's a normal understanding of language that's imperative, that's important for us to even communicate.
Вы понимаете, то, что я говорю, это обычные, нормальные общение, которое должно пониматься обычным нормальным языком.
So it's for the logic of just communication, it's we have to have a literal understanding of what each other would say, or we would never be able to communicate.
Поэтому для логического общения нам необходимо придерживаться буквального толкования того, что человек сказал. Иначе у нас вообще не получится никогда никакого общения. И то же самое в библейские времена. Люди говорили то, что имели в виду, и они имели в виду то, что говорили. Это логический аргумент. Но гораздо больше этого богословский аргумент. Действительно ли Бог писал книгу, в которой Он подразумевал что-то другое, что каждый читатель видит. А иногда даже противоречивые значения. Действительно ли у Бога были какие-то проблемы с речью? Мог ли Бог сказать то, что Он хочет, ясно? Некоторые люди говорят, ну, если ты имеешь в виду, что ты понимаешь, что Бог говорит, то ты просто надменный, ты гордец, ты гордишься. Ну, постарайтесь использовать такую логику по отношению к своей жене. Думает ли она, что ты надменный, что ты гордый из-за того, что ты понимаешь то, что она говорит? Обычно постмодернистская герменевтика применяется, когда человеку не нравится то, что говорит Библия. Бог сказал то, что подразумевал, и Бог подразумевал то, что сказал. И поэтому и логически, и богословски мы приходим к буквальному, историческо-грамматическому, контекстуальному принципу герменевтики истолкования текста. Есть один технический термин в изучении герменевтики, который называется теория реакции читателя. То есть это подразумевает, что значение текста в личной взаимосвязи читателя с текстом. И поэтому, если кто-то подойдет к вам и скажет, ну, это просто твое толкование. Во-первых, помните о том, что служитель Божий не призван к спорам, не должен спорить. И затем с таким смирением скажите следующее. Да, ты прав, это мое толкование. Но я могу тебе рассказать, каким образом я дошел до такого. Но скажи мне твое толкование и как ты пришел к нему. Их собственное описание герменевтики подразумевает буквальную герменевтику. У слов есть значение. Предложения имеют значение. Абзацы также имеют значение. Я не знаю, почему люди говорят, что эту книгу настолько трудно толковать, если только мы не думаем, что в ней нет никакого смысла. Это почти как проповедь была. What if somebody would say to you, it's not open to me yet? Тогда нужно сказать, но я буду молиться о тебе, чтобы это открылось тебе. В таком случае вообще всегда нужно стараться как бы возложить само бремя доказательств на них самих. То есть спрашивайте их, а как ты дошел до такого толкования? То есть какое твое толкование? То есть должно же быть какое-то значение. Если они скажут, ну я не знаю, тогда скажите, а я знаю. И поймите, братья, Библию не трудно понять. Но значение Библии трудно принять, потому что значение нам против нас идет, как бы против нашей плоти. Что говорит нам 1 послание к Коринфянам, 2 глава об этом? Душевный человек не принимает того, что от Бога, не принимает Божьего. Наша плоть естественным образом противится тому, что Бог говорит. И почти всегда, когда человек говорит, что, ну, это не мое толкование, это из-за того, что ему не нравится буквально толкование. Ну, какие тексты вы можете привести в пример, когда люди вам говорят, что это лишь твое толкование?
Можно я вообще сейчас вот ему задам вопрос, например, как раз то, что он просит?
Yeah.
Просто поразвернуть.
He just want to tell you what you ask, but a little bit wider.
Okay.
I'm talking with a person and he counts himself as an evangelical Christian, but he kind of leaning toward Orthodox approach. And if I would tell him, like you suggest, what is your interpretation and how you came to that interpretation, he would tell me that's because the Saint Fathers says this way, because the all the tradition says this way. We'll not stop on that, but I'll tell him the principle which I use, that we have to interpret allegorically when in the literal interpretation there is no plain sense, there's no good meaning. And he would ask me, where did you get that principle? Why is that should be like that? Who found that principle, where and when? Why are you sure that this is the right one?
Well, I can answer that.
Я могу ответить на это.
Him,
но я бы спросил его, откуда ты взял аллегорический принцип? Почему ты говоришь, что текст не значит то, что говорит? Потому что история истолкования всегда как бы выделяла буквальное толкование. И я думаю, что самое лучшее даже стоит обратиться к первому веку после Христа, то есть это эра отцов церкви. И интересно, что их обвиняли в том, что они были слишком буквальны. Даже критики были слишком буквальны.
Remember the early Romans, the Romans with the early church accused the Christians of cannibalism because of the symbolism of communion.
Помните, что Рим как бы обвиняли ранних христиан в каннибализме, потому что были символы причастия, да, то есть кровь и плоть.
So I think that the theology and logic demand a literal hermeneutic.
Я думаю, что богословие и логика требуют буквального истолкования.
I don't know how this translates. I prefer a regular hermeneutic to literal, because literal, regular includes figurative language. A literal hermeneutic includes, you know, figures of speech and things that are analogical.
Я предпочитаю как бы по-другому немножко называть не буквальное, а как бы общее толкование, то есть который включает в себя и различные образы речи, хотя буквально тоже, конечно же, включает в себя образную
речь.
И я думаю, что таким же образом, как я постоянно стараюсь вас уверить или показать в том, что нужно использовать буквальное толкование, вы можете спрашивать их, а почему аллегорический подход? В чем вопрос? Проблема аллегорического подхода, прежде всего, в том, кто определяет, в чем заключается смысл. Если все символично, тогда откуда знать символ чего там или здесь? Если вы почитаете отца аллегорического истолкования Оригена, он даже говорит, что есть первый, второй, третий, там пятый уровень значения текста, который уходит все глубже, глубже и глубже. Поэтому я думаю, а большее бремя толкования будет на них. Таким образом, вы определяете значение текста. Поэтому не дайте им возможность, чтобы они как бы вас посеяли сомнения. Наоборот, вы поставьте их на то место, где они должны как бы доказывать свой подход.
Нет, ну это понятно. Но вопрос в том, что сейчас он как бы пытается пойти таким путем, что найти слабые стороны в его подходе. А мой вопрос больше стоял, как мне обосновать и доказать свой принцип.
I understand that, but now you're trying to find weaker sides in their approach, but I want to find strong sides in our approach. Why is that principle? Who formed that? When that appeared? And,
it goes back to St. Augustine.
От Августина.
Именно он
первый описал буквальную герменевтику.
So if you want to really study, I would go back to Augustine or Augustine. How do you guess it? Augustine.
In Russian, Augustine.
Augustine.
Do you have a book, the Augustine?
I don't know if Brian Shelley is translated into Russian.
Я не знаю. Есть книга, написанная Брайаном Шелли.
It's called Church History in Plain Language.
Она называется «История церкви прямым языком».
Ask Brad and see if he knows of a good church history book that.
Спросите у Брэда, может быть, он знает книги по истории церкви, которые есть на русском языке, я просто не знаю. Книга также Уолта Кайзера «На пути к экзотическому богословию» есть на русском языке, хорошо объясняет это. Кстати, первая глава в этой книге «На пути к экзотическому богословию» — это самая трудная глава для понимания, но самая важная именно в этом вопросе. Поэтому я советую ее.
Other questions on history of
interpretation? Есть еще какие-нибудь вопросы об истории истолкования?
Oh, sure. Now you say good.
Good.
Back to the question of people saying that's your interpretation.
Ну, возвращаясь к вопросу, когда люди говорят, что это твое толкование.
Are there certain texts or categories of issues that they constantly come back to say, well, that's your interpretation, I have my own?
Но есть ли определенные тексты, о которых люди вам, допустим, очень часто говорят, ну, это твое толкование, у меня есть свое толкование. Встречались ли вы с таким, чтобы какие-то определенные тексты? Какие тексты? Какие определенные тексты или, может быть, категории текстов? О чем?
Romans 8:28-29 about election and predestination and so on.
God causing all things to work together for good.
Yeah.
So what's the question that they would oppose?
А что они обычно ставят в противовес как бы толкованию буквально?
When we explain this text, we say that the categories which Paul calls here, these are people who are called, who are predestined, and so on. We are talking about predestination of God. As many people he foreknew, the same amount of people he predestined, and as much people he called, and nobody lost. And people say, yeah, it's your interpretation. I can see that you can lose salvation, so...
Yeah. And typically the interpretation they offer you goes something like this.
И обычное толкование, которое предлагается в противовес, идет, звучит таким образом.
That predestination is God knowing that you would choose.
Предизбрание заключается в том, что Бог узнал, что ты выберешь.
Is that typically what you hear?
Обычно так?
Yeah. And that's just not what the word predestined means.
Но само значение слова пред избрал, имеет другое значение. Пока мы с вами говорим об этом, я просто хочу, может быть, немного ободрить вас, если у вас есть такие убеждения. Служитель Господень не призван к спорам.
So, be patient. Explain, but don't be offensive with the doctrine.
Будьте терпеливы, объясняйте, но не поступайте так, чтобы из-за учения вы кого-то огорчили или обидели.
Having an ungodly attitude in defending and explaining Calvinism is as big a sin as not believing the sovereignty of God.
Нечестивое или неблагочестивое поведение в объяснении доктрины Божьей суверенности или даже связанной с кальвинизмом, это ничуть не меньше грех, чем неверие в Божью суверенность.
So just, you can explain and try to teach them, but don't try to argue with them.
Вы можете объяснять, можете пытаться учить, но не пытайтесь спорить.
And if you see they're not open to it, there's a lot of other verses in the Bible that are meaningful.
Если вы видите, что они не открыты к этому, то в Библии есть много других стихов, которые имеют также большое значение.
And if you want to talk, if you want to discuss things with people, make sure you're discussing Bible verses, not John Calvin.
И если вы хотите обсуждать что-то с людьми, убедитесь в том, что вы обсуждаете именно Библию, тексты Писания, а не Жана Кальвина. Поймите, у Жана Кальвина много было правильное. Но у него также были и неправильные поступки. Он, например, любил крестить детей. Он не верил в буквальное Царство Христово на земле. Он верил в то, что стоит топить людей, тех, которые не согласны с ним. Я поэтому не хочу говорить, что я от Кальвина, я хочу говорить, что я от Христа. Но этот текст, конечно же, то же самое происходит с ним в Америке. Может быть, еще какие-то тексты, о которых люди говорят вам, что у них другое толкование? How to understand rightly that text, Romans 8:28-29. Or how you understand that concerning the using the context and the book and so on. Historical context, all of that together.
Are you guys trying to get me in trouble?
Так, братья, вы хотите, чтобы у меня проблемы были?
We won't argue with you. This verse is not in the Old Testament.
Этих стихов нет в Ветхом Завете.
I don't want to overstate it. I think it means exactly what it says.
Я не хочу что-то другое сказать. Мне кажется, значение такое, как здесь сказано. Well, we agree. Я уже говорил это в другой день, но еще раз хочу
повторить.
Я ни разу еще не встречался с абсолютно последовательным армянином. И все, что нужно спросить у таких людей, молились ли они когда-нибудь о чем-либо спасении? И если они молились, тогда нужно спросить, а зачем? Что вы просите у Бога сделать в жизни этого человека? Если вы просите Бога спасти их, то не в этом ли работа Бога заключается? Если вы просите, чтобы Бог донес до них Евангелие, то не будет ли это внедрением Бога в их жизнь? Если вы просите у Бога дать им веру, то не в этом ли заключается Божья суверенность? Но помните следующее. Но дайте своим друзьям, которые находятся на другой стороне, преимущество сомнения, скажем так. Армяне почти все любят Бога и хотят защищать Божий характер. Но непонимание, например, избрание или не такое понимание, как у вас, не понимая таким образом, как вы, человек считает, что ему нужно защищать Божий характер. Но я думаю, что это прежде всего из-за неверного понимания избрания и полной испорченности человека. Большинство армян думает об избрании таким образом. Что Бог как голкипер в хоккее. Он как бы некоторых людей не пускает, а некоторых пускает. Они думают, что он как бы защищает небеса от определенных людей. Но на самом деле это противоположно библейскому взгляду на избрание. Библейский взгляд на избрание говорит о том, избрание и человеческая испорченность говорит, что каждый человек, рожденный на земле, уходит, бежит от Бога. А избрание – это когда Бог просто берет некоторых людей, которые убегают от Него для своей славы. Все из нас достойны осуждения и ада навек. Сила испорченности нашего разума настолько велика, что если только Божие вмешательство не будет и не изменит наш разум, мы никогда не сможем измениться и спастись. Если вы посмотрите назад в историю церкви, то все это сводится к Фоме Аквинскому, который не верил в полную абсолютную испорченность человека. Он считал, что все мы испорчены, как бы кроме одной части в нашем разуме, которая может принимать решение за Бога или против Бога. Он рассматривал человека как независимого нравственного объекта, который может либо выбирать Бога или выбирать отвергнуть Бога. Но Римлянам 3 глава говорит, что нет праведного ни одного. Никто не является нейтральным по отношению к Богу. Все, что я хочу сказать, это следующее. Все вы знаете репутацию, которую могут иметь кальвинисты в кругу армениан. И репутация должна быть все-таки такой, что Бог любящий, Бог милосердный и суверенный. Репутация не должно быть такой, что вы любите спорить, или что кальвинисты любят спорить, что они твердолобые, что они постоянно идут против и не уважают чужое мнение. У меня есть очень хорошие друзья армяне. У меня есть хорошие друзья кальвинисты, которых я считаю, у них вообще неверный взгляд на кальвинизм. Я хочу сказать очень аккуратно. Оставьте слово «еретик» для настоящей ереси. Ересь означает проповедь Евангелия, которая не спасает. А армяне никаким образом не являются еретиками. И мне очень жалко из-за того, что они могут называть кальвинистов еретиками. Но будьте терпеливы и учитесь терпением. А продолжайте изучать.
So what's the meaning of the Romans
8:29-30?
Он предизбрал кого-то, и всех, кого он предизбрал, он приводит к вере.
Вопрос.
You say that we shouldn't call Armenians heretics, but some of the teachings in Armenians is almost close to heresy, so not in common, but
and a person with Armenian theology can teach heresy.
И на самом деле человек, конечно, с армянским богословием может учить ересь. Но помните о том, что человек с кальвинистскими убеждениями тоже может учить ересь. Поэтому то, что я говорю, являясь кальвинистом или армянином в своем понимании вообще избрания, не дает определения ереси само по себе. Если человек говорит, что дела спасают, то это, конечно же, ересь. Но, скажем так, эти два ярлыка, они не описывают богословие как еретическое. Я знаю некоторых армянян, у которых гораздо лучше богословие, чем у кальвинистов. И также я знаю кальвинистов, которые очень ревностные, очень хорошие, очень любящие благовестники, как раз противоположность тому, в чем их обвиняют. Нам просто нужно быть зрелыми в том, как мы пользуемся своим богословием.
You know, a little booklet called Four Spiritual Laws. Four Spiritual Laws.
Oh, Four Spiritual, yes, yes.
It is said there that the faith is the act of the human will. Should we define that as a heresy or not?
I wouldn't say that's a heresy because it,
я бы не сказал, что это ересь.
Faith is an act of the human will.
Потому что вера является действием человеческой воли.
That can only be energized by a sovereign God.
Оно, а силу, которую может получить от суверенного Бога.
The call of the Bible is to believe.
Призыв Библии поверить, уверовать, это включает в себя человеческую волю.
So I think it's true, it's just incomplete.
Поэтому я думаю, что это истина, но просто неполная. Но у меня есть большие проблемы с четырьмя духовными законами, чем это. You say to find a text. I don't want to argue. I understand what you explain. I like that. But one person, one minister, gave this example to me. Romans chapter 11. Verses from 17. I think it's through verse 21, 22, maybe 23. He says, look, isn't God going to scare you just without any... He gives you warning that you can lose your salvation. He says you can be cut off. So why is that warning he's given?
This is actually talking about Israel.
На самом деле здесь говорится об Израиле.
9, 10, and 11 are in the context of seeing Israel come to salvation.
9, 10, 11 главы находятся в контексте желания видеть спасение Израиля.
So, I mean, I could take you to John chapter 10.
Я могу взять Евангелие от Иоанна 10 главу, где сказано, что никто не может похитить вас из руки Отца, если вы уверовали.
So, and by the way, it says in verse 20, they're broken off because they don't believe.
И, кстати, в 20 стихе сказано, что они отломились неверием. Так люди, если они не верили Евангелию, они не могли быть искуплены. Они отломились из-за неверия, сказано здесь. Я не знаю, может ли кто-нибудь спорить с 9 главой 18 стихом этого же послания.
God has mercy on whom he desires.
Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. И после вот этого обсуждения избрания Божьей суверенности Израиля, Павел не завершает это все обсуждение такими словами: «Ну вот вам, армяне». Он в 33 стихе переходит к поклонению. О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Хочу вам сказать, что я не понимаю, каким образом человеческая воля и Божья суверенность работают вместе.
Like
у меня как будто бы стена в понимании вот в этом. Я думаю, что происходит в разуме некоторых кальвинистов или армянян, когда они доходят до этой стены, и они пытаются либо перелезть ее, либо подкопать под ней, либо обойти ее. Но если бы Бог хотел, чтобы мы до конца понимали эту напряженность, Он бы открыл ее нам.
Поэтому, дойдя до этой стены, не время спорить, а время поклоняться. И именно поэтому есть 33 стих. После всего этого обсуждения Павел заканчивает поклонением Богу, хвалой.